Вы слушаете подкаст «Вольный каменщик». У микрофона Депетал.
Всем здравия. Добро пожаловать во второй выпуск 4-го сезона подкаста «Вольный каменщик». Сегодня мы с вами прикоснемся к одной из самых волнующих и загадочных тем в истории вольных каменщиков – к масонской символике. Символы окружают нас повсюду. От гигантских небоскребов до крошечных деталей интерьера. Но редко кто задумывается, что за ними стоит нечто большее, чем просто декор или традиция. Особенно, когда речь идет о масонских символах, древних иероглифах, впитывающих в себя мудрости веков. Циркуль и наугольник, пылающая звезда, всевидящее око. Что мы знаем об этих загадочных знаках? Какие тайны скрываются за их строгой геометрией и причудливыми очертаниями? Быть может, это просто необходимые инструменты древних строителей, атрибуты ремесла? Или зашифрованные послания, ключи к высшему знанию, доступному лишь посвященным? Я приглашаю вас в увлекательное расследование, полное неожиданных фактов и смелых гипотез. Мы с вами попытаемся взглянуть на привычные масонские символы под совершенно новым углом. И поверьте, нас ждут открытия. Возможно, то, что мы привыкли считать просто красивой картинкой на масонском фартуке, окажется зашифрованной формулой мироздания или мистическим рецептом духовной трансмутации. Кто знает, быть может, разгадав тайный язык масонских символов, мы сделаем шаг навстречу своему истинному предназначению. Но не будем забегать вперед. Давайте отправимся в это захватывающее путешествие шаг за шагом, символ за символом. Обещаю, скучно не будет. Ведь с нами древняя мудрость мастеров, парадоксальность нашего мышления и неугасимая жажда познания. Итак, давайте начнем с загадочной истории происхождения масонского фартука. Этот символ, который сегодня неразрывно связан с образом вольного каменщика, имеет долгий и интригующий путь развития. Изначально фартук использовался средневековыми каменщиками просто как элемент рабочей одежды. Он был достаточно длинным, закрывал тело от груди до щиколоток и служил для защиты одежды от грязи и повреждений при обработке грубого камня. Чаще всего он изготавливался из прочной кожи, обычно из овчины. Но есть одна любопытная деталь. Самые древние масонские фартуки, дошедшие до наших дней, датируются лишь началом XVIII века. То есть нет однозначных свидетельств, что оперативные вольные каменщики использовали фартук в ритуальных целях или придавали ему какое-то особое символическое значение. Иными словами, духовная нагрузка фартука – это, скорее всего, позднейшее приобретение спекулятивного масонства, когда принятые масоны, не связанные с ремеслом, стали доминировать в ложах. Они по-новому осмыслили этот предмет одежды и наделили его богатым философским содержанием. Белый цвет фартука стал трактоваться как символ чистоты, невинности и света, которым устремлен ученик. Кожа ягненка намекала на готовность к жертве и новой жизни после инициации. Фартук стал своеобразной второй кожей, знаком духовного перерождения. Каждая деталь фартука обрела свое значение. Например, треугольный нагрудник, поднятый у ученика, это стремление ввысь к божественной истине. В то же время прямоугольная земная часть напоминала о необходимости упорного труда в материальном мире. Интересно, что позже нагрудник стали опускать у подмастерьев и мастеров как знак обретенных знаний и опыта. Кстати, о забавном историческом анекдоте. Вплоть до официальной унификации одеяний в XIX веке
В каждой ложе была своя мода на фартуке. Братья давали волю фантазии, украшая их вышивкой и росписью. В 1772 году одна из великих лож была вынуждена издать специальный запрет на золотое шитье для всех, кроме высших офицеров. Так увлеклись масоны декором. Но какими бы разными ни были фартуки по стилю, материалу и размеру, все они оставались символом принадлежности к братству, знаком чести и готовности к созидательному труду. Масонский фартук – это не просто элемент одежды, но видимое воплощение внутреннего преображения человека на пути к свету. И сегодня, надевая его, каждый вольный каменщик ощущает свою сопричастность многовековой традиции. Символика фартука парадоксальна. Это одновременно защита от грубой материи и способ приобщения к материальной работе во имя духа. Белизна знаменует чистоту, но она обретается через труд и жертвы. Фартук скрывает низменное и открывает путь к возвышенному. Поистине, сколько мудрости сокрыто в этом простом предмете. Продолжим наше погружение и обратим свой пытливый взор на два, пожалуй, самых узнаваемых атрибута вольных каменщиков – циркуль и наугольник. Казалось бы, что может быть проще этих инструментов? Но, как часто бывает в мире эзотерики, за внешней незамысловатостью кроется целый космос глубинных смыслов. Начнем с азов геометрии. Наугольник – это инструмент для построения прямых углов, а циркуль позволяет чертить окружности. Два простейших, но фундаментальных действия, лежащих в основе любого созидания. И здесь мы подходим к первому символическому значению этой пары. Наугольник олицетворяет материю, землю, воплощение идей в реальность. Недаром он прочно связан с понятием краеугольного камня, опорной точки любого здания. Циркуль же – это символ духа, неба, полета творческой мысли. Его подвижная ножка словно чертит бесконечность вариантов и возможностей. Но эти инструменты неразрывны, как две стороны одной медали. Лишь в союзе земного и небесного, ремесла и вдохновения, рождается подлинная гармония. Масонство и стремится к такой, к золотой середине, сочетая практичность и мечтательность, рациональность и интуицию. Однако поиск баланса – это веление не только масонской, но и многих древних духовных традиций. Удивительно, но символы, похожие на циркуль и наугольник, встречаются в самых разных культурах. Взять хотя бы даосскую монаду. Знаменитый знак инь-ян. Что это, как не переплетение прямой и кривой? Устойчивости и изменчивости, взаимодополняющих начал мироздания. А священная индуистская янтра, шри-янтра, разве не напоминают ее треугольники острие циркуля, а квадрат в центре наугольник? Выходит, тяга к символическому единству противоположности – это какой-то архетип, живущий в коллективном бессознательном человечества. Любопытно, что отзвуки этого архетипа можно найти в современной архитектуре. Знаете ли вы, что пропорции многих выдающихся зданий основаны на отношениях, которые легко вычертить циркулем и наугольником? Пирамида Лувра, небоскреб Мэри Экс в Лондоне, Сиднейский оперный театр. Все они несут в себе скрытую печать масонской геометрии, хотя вряд ли их создатели держали в руках реальные инструменты ремесленника. Выходит, язык наугольника и циркуля – это нечто большее, чем просто профессиональный код каменщика. Это своего рода пифр мироздания, азбука творения, на которой великий архитектор написал свою книгу природы. И мы, следуя путем масонского ученичества, учимся эту азбуку читать и понимать. Конечно, этот путь у каждого свой. Если для одного масона наугольник – это точность и дисциплина ума, то для другого – верность нравственным принципам. Если одному циркуль напомнит о пытливости, любознательности, то другому – об осторожности и самообладании. Ведь символ, как и притча, это многогранный кристалл, по-разному преломляющий свет истины. Но при всем разнообразии толкований циркуль и наугольник остаются маяками, освещающими путь царственного искусства. Они напоминают нам, что лишь объединяя земную практичность и духовное дерзание, точный расчет и вольный полет фантазии, мы сможем возвести в своей душе истинный храм. Храм, в котором материя и дух сольются в радостной и совершенной гармонии. Продолжим наше исследование тайн и загадок масонской символики и погрузимся в мистерию одного из самых узнаваемых и неоднозначных символов – всевидящего ока. Этот зоркий глаз, заключенный в треугольник и окруженный сиянием, притягивает взгляды, будоражит воображение, рождает массу толков и домыслов. В нем видят и знак тайной власти, и печать древних духовных традиций, просто модный декоративный элемент. Так что же на самом деле скрывается за этим таинственным оком? Чтобы распутать этот клубок смыслов, нам придется совершить настоящее путешествие во времени. Истоки символа теряются в глубокой древности. Еще шумеры и египтяне изображали всевидящее око богов, олицетворяющее их мудрость и власть над миром. Особенно известен Уаджир, око бога гора, имевшее защитную и целительную силу. Позже символ божественного ока переняли и переосмыслили многие культуры, от Древней Греции до Средневековой Европы. Но, пожалуй, именно христианская традиция придала ему тот вид, который нам сегодня наиболее знаком. Начиная с эпохи Возрождения, всевидящее око в треугольнике стало символом Троицы и провидения Божьего. Эту деталь важно запомнить. Ну, а дальше символ подхватили масоны, искатели современных знаний и строители нового мира. Не того мира небесного, что прежде, а вполне земного и рационального. Всевидящее око идеально вписалось в философию просвещения с его культом разума и прогресса. Масонские мыслители увидели в нем не столько знак всеведения Творца, сколько метафору пробуждения самого человека, раскрытия его безграничного потенциала. Ведь что такое глаз? Это инструмент познания, проводник света истины. Но у каждого из нас есть еще и скрытое духовное око, мистический орган интуитивного прозрения. В разных традициях его называют по-разному. Третий глаз, глаз Шивы, эпифис. Так вот, масоны считали своим долгом разбудить это внутреннее око в каждом человеке, открыть его для высших истин и идеалов гуманизма. Неспроста в наших ритуалах посвящения фигурировал символический жест прикосновения к глазу, лбу, сердцу. Значит ли это, что масонский глаз не более чем абстрактная идея, лишенная мистики? Конечно, нет. Он сохранил весь свой оккультный шарм и породил массу легенд от забавных до пугающих. Что стоит хотя бы знаменитая долларовая купюра с пирамидой и оком на обороте? Конспирологи всех мастей до сих пор ломают голову. То ли это масонский знак тайного мирового господства, то ли послание инопланетян, то ли к иллюминатам имеет какое-то отношение. Ну, тут, как говорится, на всякого конспиролога довольно простоты. Хотя, если вдуматься, ничего крамольного в этом нет. Масоны верят, что человек и сам может быть творцом, в меру сил поучаствовать в исполнении божественного замысла. Так что же все-таки означает этот загадочный глаз? Он многолик. Как та самая истина, что скрывается за семью печатями. Для кого-то это знак божественного присутствия. Кто-то видит в нем символ человеческого всемогущества. Одни ищут за ним оккультные тайны, другие – философские максимы. Масоны находят в нем отблеск света разума и духовного преображения. А я вижу в этом глазе отражение извечного стремления человека к познанию себя, мир, высших истин. Стремление приподнять завесу мистерии и узреть скрытую суть вещей. Не это ли и есть главная движущая сила истории? Так что давайте и мы не будем закрывать глаза на тайны, что нас окружают. Глядишь и прозреем. Давайте на минуту отвлечемся от исторических фактов, эзотерических тонкостей и задумаемся, а какую роль играют символы в нашей повседневной жизни? Ведь если вдуматься, мы буквально окружены ими. От дорожных знаков и логотипов брендов до смайликов в мессенджерах и обручальных колец на пальцах. Символы – это не просто картинки или значки. Это концентрированные сгустки смыслов, эмоций, ценностей. Они говорят без слов, затрагивают струны души, запускают целые цепочки ассоциаций. В каждом привычном символе, будь то флаг, странный герб города или значок любимой спортивной команды, зашифрована целая история. История побед и поражений, надежд и разочарований, объединения людей вокруг общих идей. Вглядываясь в символ, мы вступаем в незримый диалог с теми, кто его создал и кто его почитает. Мы становимся частью некоего тайного братства, даже если не подозреваем об этом. Да что там говорить. Символы – это краеугольные камни нашей культуры. Представьте на минуту мир без крестов и полумесяцев, без гербов и вензелей, без эмблем и пиктограмм. Мир, лишенный опознавательных знаков, визуальных якорей, маяков идентичности. Это был бы мир без лица и корней, генетически модифицированный пейзаж дивного нового мира, дивного нового мира в кавычках. Конечно, важно помнить, что символ – это всегда нечто большее, чем он есть. За внешней оболочкой знака всегда скрывается некий потаенный смысл, не сразу доступный рассудку. Как в той древней притче о живой воде. Забрел как-то путник безлюдную пустыню. Долго плутал среди барханов под палящим солнцем, пока не упал без сил на песок. И явился ему дух пустыни. Протянул чашу и молвил: «Испей этой воды, и станешь мудрее мудрого, сильнее сильного, богаче богатого». Поднес спутник чашу к губам, а вода чистая, прозрачная, как слеза. «Что за диво?» – подумал он. «Ни цвета, ни запаха, только блики солнца играют». Но едва сделал глоток, обожгло огнем, разлилось по телу живительной влагой. И понял он, неважно, в какой сосуд налита вода, в золотой кубок или глиняную плошку. Главное – это сама суть, скрытая за видимостью. Так же и с символами. Круг, треугольник, квадрат. Что это? Как необманчиво простые фигуры. Но для зрячего они – ключи к тайнам мироздания, начало мудрости, отблески божественного. Так что, друзья мои, не стоит недооценивать силу знаков и эмблем. Может статься, за привычным символом, который вы видите каждый день, скрывается разгадка вашей судьбы или новый путь к самому себе. Вглядывайтесь пристально, ищите, размышляйте, и пусть символы станут для вас путеводными звездами в увлекательном приключении под названием «Жизнь». Продолжим наше исследование масонской символики тем, что противим наш взор под ноги. туда, где простирается загадочная черно-белая мозаика, которой вымощен пол почти в каждой ложе. Этот узор прост, но завораживает, притягивает взгляд и будоражит ум. Так в чем же его секрет? Начнем с главного. Строгая геометрия чередующихся плит. Черная и белая тьма и свет в равных пропорциях. Первое, что приходит в голову – классический символ равновесия противоположностей из вечного дуализма мироздания. День и ночь, радость и печаль, север и юг – все в нашем мире имеет пару, свою тень или свое отражение. И лишь в балансе этих крайностей рождается гармония и мудрость. Вот о чем ежечасно напоминает масонская мозаика братьям, вступающим по ней. Любопытно, что ни черные, ни белые квадраты не имеют количественного перевеса. Они равноправны и равноценны, как инь и ян в древнекитайской философии. Прямо-таки напрашивается аналогия с даосским символом. Быть может, это параллель не случайно? Ведь инь-ян также олицетворяет динамическое равновесие полярности, без которого немыслим универсальный порядок. Выходит, мастера-масоны интуитивно нащупали некую высшую истину, которая сокрыта в традициях разных народов. Но шахматный узор пола таит в себе и более тонкий смысл. Присмотримся. Ведь плитки не просто чередуются, образуют строгую решетку, почти лабиринт. Не есть ли это символ жизненного пути, где на каждом шагу приходится делать выбор, отличать добро от зла, истину от заблуждений? Двигаясь по этому лабиринту, легко оступиться. Но истинный масон должен пройти его достойно, не свернув ни вправо, ни влево, ибо лишь так он достигнет света в себе самом и в окружающем мире. А теперь прошу обратить внимание на тонкие белые линии, что разделяют квадраты. Не напоминают ли они вам струны некоего мистического инструмента? Быть может, пол в ложе – это своего рода камертон, по которому масон должен выверять симфонию своей души, выстраивать себя на высшую волну мудрости, нравственной чистоты? Ведь недаром Пифагор считал геометрию и музыку родными сестрами. Сколько неожиданных смыслов и ассоциаций пробуждает в нас простейший геометрический орнамент. Поистине, язык символов неисчерпаем. И масонская мозаика – один из самых красноречивых и загадочных священных текстов, не требует перевода. Это текст, который пишет сама вечность. И пока мы вышагиваем по этим черно-белым плитам, пытаясь разгадать их тайну, они неустанно взывают к нашему высшему «Я», призывают помнить, что в каждом из нас есть и свет, и тьма, что лишь в равновесии мыслей, чувства, разума и интуиции, активности и созерцания рождается подлинная человечность. Масонский пол – это вечный урок внутренней алхимии и великого делания души. Далее – пятиконечная звезда. Один из самых узнаваемых и неоднозначных символов. Что скрывается за этим мистическим знаком? Какие смыслы зашифрованы в переплетении его лучей? Начнем с того, что масонская звезда имеет множество вариаций. Самая распространенная – это, конечно, классическая пентаграмма. Пять лучей, расходящихся из центра, символизируют пять первоэлементов мироздания – землю, воду, воздух, огонь и эфир. Их гармоничное сочетание отражает идеальное устройство космоса. Не зря еще пифагорейцы почитали пентаграмму как знак совершенства и красоты. Но встречаются и более сложные вариации. Например, звезда шестью лучами, так называемая гексаграмма или звезда Давида. В масонстве она известна также как печать Соломона и олицетворяет равновесие между духовным и материальным, небесным и земным. Два переплетенных треугольника символизируют союз мужского и женского начал, соединение противоположностей в единое целое. А вот семиконечная звезда, гептограмма, напоминает нам о семи искусствах и науках, которые должен постичь просвещенный масон. Это тривиум – грамматика, логика, риторика и квадривиум – арифметика, геометрия, музыка, астрономия. Семь лучей также ассоциируются с семью добродетелями и семью смертными грехами, которые масон призван уравновесить на своем пути. Но вернемся к пиктограмме. Ее совершенная геометрия буквально дышит сокровенной мудростью. Обратите внимание, каждый луч состоит из двух отрезков, образующих золотую пропорцию. То самое легендарное число фи – 1,618, которое издревле считалось ключом к красоте и гармонии мироздания. Не случайно пропорции пентаграммы так часто встречаются в природе, от морских звезд до цветков яблони. Для масонов же пятиконечная звезда – это прежде всего символ озаренного человека. Ее очертания напоминают фигуру с расставленными руками и ногами, а верхний луч олицетворяет голову, устремленную к небесам. Это образ микрокосма, отражающего в себе все светила макрокосма. И в то же время это идеал, к которому должен стремиться каждый брат, развивать в себе одновременную мощь мысли, силу воли, широту души, твердость духа и способность к созиданию. Любопытно, что пентаграмма считалась могущественным оберегом еще в дохристианские времена. Ее изображали на дверях домов и воротах городов, чтобы отпугнуть злых духов. Не чуждались ее и ранние христиане. Ведь пять лучей прекрасно соотносились с пятью ранами Христа. Позднее церковь отвергла пентаграмму как языческий символ, но и тогда она продолжала появляться в самых неожиданных местах, от средневековых печатей до рыцарских гербов. Один из самых ярких примеров – история ордена тамплиеров, с которым часто связывают истоки масонства. На печатях великих магистров ордена красовалась пентаграмма, а в их тайном учении она символизировала не только чистоту и благочестие, но и мистический брак земного и небесного, плотского и духовного. Вы, инквизиторы, увидели в этом знаке печать станы и обвинили тамплиеров в оккультизме и ереси. Хотя, быть может, их истинной ересью было знание тайн, сокрытых от непосвященных. Сегодня звезда с литерой «G» в центре – общепризнана эмблема масонства. Ее можно встретить на фасадах масонских храмов, на печатях, в медалях и даже денежных купюрах, как, например, на однодолларовой банкноте США. Конспирологи, конечно, усматривают в этом знак тайной власти вольных камешков, хотя, вероятнее всего, отцы-основатели Америки просто хотели подчеркнуть верность масонским идеалам света, разума и прогресса. И все же главный смысл сияющей звезды не в конспирологических теориях и не в исторических казусах. Он в том огне познания, который пылает в сердце каждого истинного масона. В стремлении постичь тайны мироздания и взрастить в себе семена божественной мудрости. В желании сделать мир чуточку совершеннее, внося в него свет истины и красоты. Так что, братья, пусть путеводная звезда масонства освещает наш путь, а мы не устанем задавать ей все новые и новые вопросы. Ведь, как гласит старинная легенда, мудрецы древности обрели просветление 7 дней и ночей, созерцая пентаграмму. Дорогие друзья, братья и сестры, наше увлекательное путешествие в мир масонских символов подошло к концу. Белый фартук и пылающая звезда, черно-белый пол и мистический глаз. Теперь вы знаете, какая многогранная, глубокая мудрость кроется за этими знаками. Но истинное очарование символа в том, что у каждого он вызывает свои неповторимые ассоциации и прозрения. Вот почему я призываю вас, мои дорогие слушатели, стать соавторами нашего подкаста. Поделитесь в комментариях своими любимыми масонскими символами и размышлениями о них. Быть может, кому-то ближе всего символика циркуля и наугольника. Расскажите, как эти простые инструменты вдохновляют вас на поиск гармонии между материальным и духовным. А может, чью-то душу особенно трогает образ акации, цветка, пробивающегося сквозь тернии. Поведайте нам, какие уроки стойкости и обновления вы находите в этом нежном создании природы. Не стесняйтесь делиться своими трактовками и необычными ассоциациями. В магии символов нет правильных и неправильных ответов, есть лишь искренний и вдумчивый поиск скрытых смыслов. Уверен, вместе мы сможем по-новому взглянуть на знакомые образы и открыть в них доселе незамеченное измерение. В следующем выпуске я с радостью зачитаю самые интересные, глубокие и оригинальные комментарии. Мы вместе докажем, что древняя мудрость масонских символов жива. Она находит отклик в каждом, кто готов вступить с ней в творческий диалог. Но, друзья мои, при всем желании поделиться сокровенным, не забывайте об одном золотом правиле – уважении. Уважение к символу, к чужой мысли, к тайне и многообразию жизни. Будем помнить, что наша цель не слепое отстаивание своей правоты, а совместный поиск света, не столкновение мнений, а братское рукопожатие в истине. Что ж, за этим увлекательным исследованием внезапно пролетело время, и сейчас, оглядываясь назад, я не перестаю удивляться, насколько многомерен и неисчерпаем язык символов. Ведь каждым из них, будь то скромный отвес или затейливая мозаика, сокрыта целая вселенная смыслов, словно в капле воды отражается весь океан бытия. И я задаюсь вопросом, не в этом ли заключается подлинное очарование и сила масонской традиции? В умении говорить без слов, учить без нравоучений, вести к истине тропами иносказаний и аллегорий, способности будить в человеке жажду познания, вдохновлять на внутреннюю работу, на расшифровку символического послания, зашифрованного в его собственной душе. Ведь, по большому счету, вся наша жизнь – это сплошная символическая мистерия. События встреч, победы и поражения – все эти знаки и эмблемы – язык, на котором великий архитектор беседует с нами. И чем больше мы учимся понимать этот язык, читать скрытые письмена судьбы, тем ближе становимся к постижению собственного предназначения – в этом смысле каждый из нас немного масон своего внутреннего храма. Неспроста один мудрец сказал, символы – это видимый язык невидимого мира. Я бы добавил, что еще и язык нашего сердца, на котором оно общается с вечностью. Вспоминается старинная притча. Давным-давно жил на свете юноша, который мечтал познать тайну жизни. Он долго странствовал по миру, расспрашивая мудрецов и ученых, но никто не мог дать ему удовлетворительного ответа. И вот однажды он набрел на старый храм, стены которого были испещрены странными символами. Юноша стал приходить туда каждый день, пытаясь разгадать их смысл. Годы шли, он состарился, но так и не постиг сокровенного знания. И вот перед самой смертью он вновь пришел в храм и склонился перед алтарем в отчаянной мольбе. «О, Всевышний!» – воскликнул он. «Я потратил всю жизнь, пытаясь понять язык этих символов, но так и не достиг цели. Неужели моя жизнь прошла напрасно?» И в этот миг с ним заговорил тихий внутренний голос. «Взгляни на свои руки, сын мой. Разве ты не видишь, что они стали смуглыми от солнца и жесткими от работы? Разве ты не чувствуешь, как бьется твое закаленное сердце? Разве ты не ощущаешь покой и ясность души? Но вот тебе и ответ. Ты искал истину вовне, а она всегда была внутри тебя. Символы лишь побудили тебя отправиться в путь». Вот и мы с вами, друзья, сегодня совершили это символическое странствие. И пусть не все тайны масонства открылись нам до конца, главное, мы стали немного ближе к пониманию самих себя, к осознанию своих корней и устремлений, своего места в мозаике мироздания. Я благодарю вас за то, что были со мной все это время, за ваше внимание, отзывчивость и открытость новому. Надеюсь, этот выпуск стал для вас источником вдохновения и пищи для ума. И кто знает, быть может, кто-то из вас уже сегодня взглянет новыми глазами на привычные вещи, например, на украшенный звездами купол местного планетария. Быть может, улыбнется собственным мыслям, узнав какой-то сокровенный секрет. Но наше путешествие на этом не заканчивается. Мы лишь приоткрыли завесу тайны, за которой скрывается бездна премудрости. Впереди у нас еще много удивительных открытий. И в следующем выпуске подкаста мы перенесемся в Афины 300-х годов до нашей эры. Да-да, не удивляйтесь. Ведь истинный масон всегда должен возвращаться к предыдущим мыслям и философиям. Итак, следующая наша тема – философия стоицизма. Мы с вами пытаемся нащупать неочевидные связи между твердостью и мужеством в жизненных испытаниях, между обязанностями гражданина перед обществом и государством. Обещаю вам немало сюрпризов и неожиданных параллелей. Будьте на связи. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Вольный каменщик», чтобы первыми узнавать о свежих выпусках. И не забывайте, пока в нашем сердце горит огонь познания, пока наш взор устремлен к вечным символам под сводом бесконечности, мы никогда не будем одиноки на этой извилистой дороге самопознания. Потому что с нами всегда пребудет высшая сила, имя которой – любовь и свет. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Ваш Гипитау.
Наш канал в Телеграм «Вольный каменщик» t.me/moscowmasons